Значит, сегодня в рамках нашего самого сокровенного знания я решил осветить такую тему, как аскетизм или добровольное ограничение, потому что аскетизм он всегда способствует, вернее, как сказать, сопутствует, является неотъемлемой частью любого, так сказать, прогрессивного действия. Если человек чего-то хочет достичь в этом материальном мире, то он должен себя в чем-то ограничить. То есть совершенно очевидно, что невозможно объять необъятное, невозможно взять от жизни все, поэтому взять не лучшее. Вот. То есть погрузиться во что-то такое главное. Вот. И в материальной жизни каждый сам решает, что для него главное, для кого-то это наука, для кого-то искусство, для кого-то спорт, для кого-то там семья, для кого-то еще что-то. Вот. И выбрав какую-то одну главную тему, ну или может быть там парочку, такие люди есть, очень энергичные, несколько тел развивают сразу. Как правило, сосредоточиться на чем-то одном, люди естественным образом ограничивают себя в другом. То есть это мысль понятная, но несложная эта мысль. Вот. И, в общем-то, эта мысль, она также переносится в сферу духовного прогресса. То есть мы узнаем, что есть две реальности, реальность материальная, реальность духовная. Вот. И хочешь что-то, так сказать, получить из одной реальности, ты должен немножко, так сказать, как-то начать себя ограничивать в другом. Это очевидные вещи. Так вот, аскетизм обозначен термином тапа или тапаси, аскеза, обозначает добровольное ограничение, которое принимает на себя человек сам ради достижения более высокой цели. Так можно определить аскетизм. Вот. То есть, не жертвуя ничем, ради чего-то высшего ничего достичь невозможно, это любой понимает. То есть идея некой жертвы, идея какого-то геройства, когда мы что-то одно приносим в жертву более высокому идеалу, это идея, в принципе, понятная почти всем. Вот. И в духовной жизни мы тоже должны что-то принести в жертву. Вот. Высшая форма жертвы – это вручить себя Богу. Это в конце Бхагавадгиты Кришна говорит: «Вручи себя мне». Полностью. Вот. Итак, это высшая форма жертвы. Вот. И эта жертва, она является максимальной, и поэтому она по максимуму вознаграждается. То есть живое существо, отдав себя Богу, получает Бога. Вот. Получить Бога – это означает получить все. Вот, потому что он бесконечно разнообразный, интересный и так далее. То есть, это, так сказать, живое существо обретает полную жизнь, когда оно живет с Богом. Одно из определений Бога – это пурна, то есть он абсолютно полный. Вот. И когда эта вот полнота, когда Бог уходит из сердца, в сердце образуется некая пустота, которая должна быть заполнена всякими разными материальными вещами. Мы знаем, что пустоты не бывает, поэтому нет одного, есть другое. Если там нет духовного, значит какие-то разные материальные идеи, желания проживаются в нашем сердце. Вот. И они, скажем так, овладевают нами полностью. И когда мы знаем о духовной жизни, о каком-то, так сказать, светлом, замечательном идеале, о нашей высшей цели, к которой мы хотим прийти. Теперь мы смотрим в свое сердце и думаем, телефон по возможности отключить, пожалуйста. Когда мы, значит, услышим об этом, мы сразу же думаем, как это возможно для меня, такое достижение. Потому что вдруг я всегда считал, что я хороший, что у меня все хорошо. Но когда я узнал о более высоком идеале духовной жизни, я сразу же узнаю, что, оказывается, я вот с точки зрения уже духовного стандарта не очень, так сказать, хороший. Вот. То есть это означает, что мое сердце, мой разум заполнены такими, ну, обычными ценностями этого материального мира, которые в действительности, они раньше были ценностями, теперь я понял, что они являются якорями. Вот. Якорь, то, что не дает двигаться, держит, там где-то он на дно упал, за какие-то камни зацепился. Вот, и я как бы пытаюсь, но он очень тяжелый, в общем, целое дело якорь поднять. Вот. И то есть те какие-то мои ценности, достояния, материальность, с которой я раньше жил, дорожил, все это, теперь в новой перспективе, в новом контексте духовной жизни оказалось, что это какие-то якоря, то, что, оказывается, мешает. Вот. И любая духовная традиция предлагает человеку ради высшей цели отказаться от чего-то. Это вполне естественно. Мы каждый день от чего-то отказываемся. Заходишь в магазин, должен отказаться от какого-то количества бумажек с разными цифрами. Вот, иначе не дадут то, что мы хотим из-за прилавка. То есть фактически мы что-то отдаем, это не просто бумажки, да? А мы знаем, что это наш труд, это кровь, пот и слезы наши, так сказать. Вот они в этих бумажках представлены. Вот, и мы эти бумажки отдаем и получаем там что-то, какую-нибудь лапшу там или еще что-нибудь такое. Вот, то есть мы каждый день что-то отдаем, одно ради другого. Вот, и в духовной жизни мы узнаем тоже о необходимости вот этой вот некой жертвы. Иначе ничего не будет. И сложность состоит в том, что человек думает, а ради чего? Да? То есть от меня требуют такой большой жертвы, Кришна говорит, предай себя мне, вручи себя мне. Вот это очень большая жертва. То есть фактически человек думает, что вот я со всеми своими нынешними ценностями, своими представлениями теперь должен перестать быть собой, фактически должен быть каким-то другим человеком. Потому что человека делает особенным именно его содержание. Что у него там внутри, его комплект, набор, чего у него там есть, это и есть и делает его какой-то уникальной личностью. И когда ему предлагается такая жертва, вручи себя мне, Кришна говорит, это означает, я должен стать кем-то другим, то есть я должен наполнить себя каким-то другим содержанием, старое выкинуть, новое, новое принять. Вот, потому что даже если у человека там что-то такое произошло, дом сгорел, что-то еще, он настраивает новое что-то, он наполняет его примерно тем же самым набором, что у него было. То есть вот какой-то определенный вкус, и они побуждают людей вот за какие-то вещи долгое время так упорно цепляться, держаться. И аскеза означает, что мы поняли, в какой-то момент мы поняли, что до тех пор, пока я не начну отказываться от каких-то более низких вещей, более высокие вещи будут для меня просто пустой болтовней. Просто философский разговор, не более того. Вот. Но если я хочу получить какую-то реальную, ну, духовный вкус, духовное ощущение, духовную реальность, не болтовню о духовном, а духовную реальность в ее реальных ощущениях, в опыте, вот. Для этого я должен что-то такое как бы отдать. И вот этот процесс аскезы, он написан в Бхагавад-гите. Кришна объясняет, что аскетизм бывает разный. Бывает глупый, бывает разумный. То есть там он анализирует разные понятия с точки зрения трех гун или трех качеств материальной природы. Любое понятие этого мира можно классифицировать в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И также он там говорит, что есть различные типы аскезы. Есть аскеза в невежестве, в страсти, в благости. И он говорит, что такое аскетизм в невежестве. Невежество обозначает, что человек принимает эти вот добровольные ограничения из глупости, которым сопутствует самоистязание, причинение вреда здоровью или гибели другим. Это все называется аскетизм в невежестве. Вот, когда какая-нибудь там секта в ожидании очередного конца света закопалась под землю, вот, и смотрит он, значит, на часы и говорит, вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот конец света не пришел, к их, так сказать, сожалению, а они себе там все здоровье понадорвали, кто-то там, так сказать, от голода или что-то еще там, всякие разные, что называется аскеза в невежестве, глупости всевозможные. Вот, или человек думает, что Бог будет очень доволен, если он себя будет, не знаю, там, морить голодом или еще что-нибудь такое. То есть все то, что способствует разрушению здоровья, всяким разным таким вот глупым вещам. Вот, когда люди изводят себя там непонятными какими-то глупыми аскезами. Вот это называется невежество. Аскеза в гуне страсти – это аскеза, которая совершается человеком из гордости. То есть для того, чтобы продемонстрировать, какой он такой великий аскет. Как правило, люди очень любят говорить об этом. Как они постятся, они всем рассказывают, вот, какие они аскетичны, чего там они уже не едят, или что там они еще делают. Вот. Им очень важно, чтобы другие знали и оценили, так сказать, их подвиг. То есть аскеза в гуне страсти, она вот такая вот из гордости, ради завоевания уважения, чести, поклонения, чтобы все знали, какой я великий. Вот. Но Кришна говорит, что такая аскеза не может быть ни долго, ни постоянной. Потому что все, что происходит в гуне страсти, это все очень непостоянно. Страсти такие, знаете, вот как пена такая, пш, вышла и все, и закончилось. То есть страсть, как правило, импульсивна, то есть она лишена такой какой-то стабильной, серьезной основы. Поэтому люди могут ограничивать себя в гуне страсти временно ради каких-то плодов. А типичный пример аскезы в гуне страсти – это допустим, спортсмены, когда они готовятся к каким-то ответственным соревнованиям, их там тренер гоняет, чтобы они не пили, не курили, соблюдали режим дня, там все, чтобы у них они в хорошем состоянии таком были. Вот. И потом они делают какой-то такой вот рывок мощный, там что-то добивается, теперь они празднуют, теперь уже можно гулять на пропалую. То есть аскеза в уровне страсти, она не бывает не постоянной, так сказать, нестабильной. То есть люди готовы чем-то там пожертвовать на время, ради того, чтобы получить этого больше. А аскена в гуне благости – это как раз то, что отличается постоянством и пониманием того, что как раз цивилизованный человек, для него аскеза является совершенно такой необходимой составляющей его жизни, и при этом она не воспринимается болезненно, просто потому что он в другой гуне находится. То есть человек в гуне страсти, он может потерпеть лишение, без чего-то быть, но он именно это терпит. А терпеть, как известно, долго невозможно. Вы можете какое-то время постоять в очереди, потерпеть, там, 5 минут, полчаса, да, вот, но вот всю жизнь терпеть какие-то неудобства, говорите, ну сколько можно, их невозможно терпеть. Вот, то есть гуна страсти обозначает, что человек не может долго терпеть, для него это что-то как бы что-то такое неестественное. А вот гуна благости, это такая необычная и малоизвестная современному человеку гуна, это такое состояние, в котором человек естественно себя как бы ограничивает от глупости, и при этом он не считает, что он что-то теряет. Нет ощущения потери. Понимаете? Вот, потому что в этой гуне, как правило, происходит такая незаметная для внешнего глаза внутренняя компенсация. Вот, то есть, потому что гуна благости, она как бы такая внутренне вкусная и приятная душе. Но дело в том, что ее как бы невозможно продемонстрировать внешне. Очень сложно, по внешней мере, ее продемонстрировать. Потому что гуна благости, она называется свойством, качеством, вернее, термином сатва, сат. И она близка к свойствам души. Есть такое свойство души сат, вечность. Вот, то есть эта гуна, она является более из всех материальных свойств, такой более, что ли, родной, более близкой для души. И если, скажем, в страсти люди черпают счастье с какой-то такой, ну, вот внешней активности, из внешнего разнообразия, то в благости счастье, оно просто от чистого бытия наступает. И вот это такая как бы штука, которую объяснить современному человеку почти нельзя. Вот, потому что он об этом слышит как какое-то, ну, там что-то, вот, что-то инопланетное. То есть для него неизвестный опыт. Что такое вкус чистого бытия? Вот, радость вот, какой-то, вот это вот сатвы. Простоты, чистоты, вот, такое какое-то ощущение приближенности к Богу, ощущение, что Бог вот уже вот-вот-вот где-то рядом, вот это какое-то предвкушение такой уже божественности. Вот этот вкус он большинству людей просто неведом. Сейчас нет этой культуры благости, она практически убита, там какие-то маленькие такие росточки, такие мелкие-мелкие в кали-югу они растут. Вот, а в основном буйным цветом невежество и страсть проявлены. И вот аскетизм в гуне благости, Кришна определяет, что это такое. Он говорит, аскеза, совершаемая с духовной верой, людьми, не ожидающими материальные выгоды и занятыми этим только ради Всевышнего, называется аскезой в гуне благости. То есть ты читаешь такие слова, и они, как правило, мимо ушей вообще пролетают. То есть как бы нечему, не за что зацепиться уху, потому что, кажется, неактуальные какие-то слова, неактуальные понятия, не имеющие отношения к нашей жизни. То есть это деятельность, которая является естественной для человека, скажем, такой более высокой культурой. Вот. И теперь в Бхагавад-гите дальше Кришна вот эту вот аскезу в гуне благости, для того, чтобы нам было понятно, что это такое по сути, разделяет на три аспекта. И он говорит, что этот аскетизм, он проявляется на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. То есть теперь он уже как бы начинает конкретику наводить, о чем речь, собственно говоря. И так он определяет аскетизм в благости как вот на этих трех уровнях. И вот, допустим, зачитая 14 стих 17 главы Бхагавад-гиты, он говорит: «Дева гуру двиджа прагья пуджанам шауча марджавам брахмачарья химса чаша рирата пауча те». Что аскетизмом тела называется поклонение Дева, Богу, Гуру, Учителю, Двиджа, Брахманам, Прагья, Старшим, таким как Отец и Мать, Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, Пуджанам. Этим четырем категориям совершается пуджа, поклонение. Дальше идет, он говорит, Арджавам, простота, Брахмачария, принцип воздержания, ахимса, ненасилие, это все называется вместе аскетизмом тела. То есть теперь мы начинаем понимать, что это такое вообще, чуть-чуть по сути. То есть тело должно какие-то, так сказать, совершать действия всякие разные. Вот. И пуджа – это ритуал поклонения. Вот. Если человек никому не выражает почтение, это обозначает, что человек не понимает реальности. Вот. Но, по меньшей мере, всех детей в детстве учат здороваться со старшими, там, приветствовать, выражать какое-то почтение, в школе вставать, когда учитель заходит, какое-то выражение почтения к старшим. То есть какое-то минимальное понятие о каком-то социальном этикете есть. Но это не так сильно подчеркивается, вот, потому что люди немножко не понимают, откуда это. То есть им кажется, что может быть какой-то, ну, просто слепой социальный этикет или что-то еще. Вот. Но и для того, чтобы было понятно, почему так нужно делать, Кришна объясняет в Гите с самого начала, с самого верха. Он говорит, Дева Двиджа Гуру Прагья. Сначала Бог. Он вершина пирамиды. Потом идут его представители, допустим, учитель, гуру, там, Двиджа, Брахмана, носители духовной культуры. Да? Вот, такие чистые личности, которые представляют здесь, собственно говоря, духовную культуру. Вот, и уже, скажем, на низшей иерархии этого являются наши непосредственно начальники, допустим, родители. Да? Вот, и если вот эта вся линия, учитель, священник, родитель, если они все вместе, сказать, вот как бы на одной этой линии божественной преемственности стоят, тогда человек естественно выражает почтение всему тому, что естественно выше. То есть вот искусственному этикету сложно следовать. Когда, допустим, мы знаем, что этот человек какой-то там, ну, он просто, скажем, годами стар, ну, как в армии, допустим, да, все знают, что там, ну, начальник, он какой-то, может, не очень далекий человек, да, но поскольку у него больше звезд на погонах, вот, и он обладает там какой-то властью, ему говорят, ну, все, и там, говорят, там, да, товарищ генерал, там, товарищ полковник, еще там какой-нибудь, вот, и все. А за спиной у него там шутки про него там шутят, еще что-нибудь такое. То есть люди могут реально не уважать его, если они верят, что у него его как бы авторитет такой, ну, чисто дутый, достаточно формальный, он несет в себе чего-то такого. Вот поэтому для того, чтобы люди естественным образом выражали какое-то почтение, уважение, то все эти, скажем так, наделенные полномочиями личности, они должны Бога отражать. Если они отражают Бога, то есть они как бы следуют сами духовной культуре, тогда их подчиненные, они естественным образом это делают. Итак, это первый аспект аскетизма тела, что человек должен поклоняться вот этой вот, скажем, иерархии, но эта иерархия является не просто какой-то материально-искусственной системой, а настоящая иерархия – это та иерархия, во главе которой наверху стоит Бог. И вот если все представители этой линии, как вот такие честные, сказать, как их называют эти вот представители эстафеты, да, вот эстафеты, они перейдут один к другому, факел, да, тогда все здорово. Вот, то есть, когда священники, учителя, родители доносят до своих подопечных детей вот эту вот высшую ценность жизни, Бога. Бог – это высшая ценность для души. Больше ценности для души не существует. Все остальное – это ценности временные, приходящие, дутые, искусственные. То есть одна вечная настоящая ценность для души – это Бог. Вот. И поэтому выражение почтения этим личностям является естественным проявлением благодарности за высший дар. То есть вот теперь это поклонение называется естественным, не каким-то там ритуалом искусственным, непонятным, да, когда мы не можем понять, почему так, как вот просто в армии тупо сказали, вот так, действуй, все, есть, может, это глупость какая-то, я говорю, есть, да, слушаюсь, да. Вот. Слушаться надо как бы тех вещей, которые приведут нас к чему-то более высокому. Итак, вот это вот первые аспекты аскетизма. Тело, выражение почтения, как естественной благодарности за высший дар, оно становится натуральным. Вот. И теперь, когда человек через эту иерархию получает эту высшую ценность Бога, следующее, что же будет? Арджавам. Арджавам обозначает простота. То есть, теперь это означает, что ему в материальном плане многого-то и не надо. Потому что у него уже есть высшее. Понимаете? То есть он через иерархию сверху, вследствие этой своей пуджи, поклонения, почтения, вот этого духа благодарности, открытости сердца, он получил этот высший дар, и теперь на материальном плане у него арджава, простота. То есть потому что ему уже не нужно усложнять свою жизнь, потому что она уже внутри обогащена. И поэтому в материальном плане он живет как бы так просто, не... Почему нужно жить просто? Потому что если мы живем слишком сложно, от этого сложного трудно оторваться. То есть много материальных привязанностей осложняют процесс нашего возвращения к Богу, то есть осложняют нам наше получение высшего блага. То есть аскеза – это процесс продуманный, Это не просто мы следуем, нам сказали, сегодня постись. Зачем постись, для чего постись, почему, ничего не понимаю. Да? То есть, когда человек осознает это действие как совершенно важное для себя, не для кого-то там, а для себя. Итак, теперь его жизнь в материальном плане становится арджава, простая жизнь. Дальше он говорится шауча. Шауча обозначает чистота. Вот, потому что чистота это то, что соседствует с божественностью. Цель человеческой жизни достичь Бога. Как можно достичь Бога, находясь в нечистых условиях, внешне и внутренне. Итак, простота, чистота это важные условия для приближения обратно к Богу. И потом идет брахмачария. Брахмачария – это очень сложный для людей кали-юги принцип. Почему? Почему он сложный? В строгом смысле слова брахмачария обозначает воздержание половое. Мы видим, что в этом плане даже животные себя как-то чувствуют, ну, как бы им проще, потому что у них эти инстинкты, они как-то так регулируются по временам года, там, когда нужно спариваться, не спариваться, когда не нужно, скажем, они забывают про эту тему. Вот, то есть в этом смысле людям даже кажется получается сложнее, потому что животные они под влиянием гун невежества находятся, у них да, так, по весне пробуждается эта страсть и все. А люди большей частью в гуне страсти находятся, поэтому в каком-то смысле им это, так сказать, сложнее. Вот, но когда человек, смотрите, опять по порядку перечисляем, да, получил ли тот какую-то более высокую ценность, когда он получил скажем так, его материальная жизнь уже стала, как бы так сказать, проще, чище, чистота, то теперь брахмачарья, то есть как бы такое ограничение своего полового активности, становится для него естественным. Если первые несколько пунктов не выполняются, оно не будет для него естественным, это будет чем-то тяжелым, сложным, понимаете? Это будет неестественно. То есть человек должен получить какой-то более высокий вкус, он должен уже жить какой-то более чистой жизнью, и тогда это как тогда брахмачарья станет естественным звеном в цепи. Если его вырвать это вот понятие брахмачарья из цепи событий, оно будет казаться чем-то неестественным и искусственным, понимаете? Но когда оно находится в цепи естественных событий, очищения существования, тогда оно нормально воспринимается, понимаете? То есть здесь нужно сразу понять, что это не просто какой-то там один принцип сложный, это общий процесс такой. И дальше, после этого, идет ахимса. Ахимса означает ненасилие. Ненасилие – это тоже достаточно тонкая штука. На самом таком грубом уровне ненасилие – это, ну, вот мы говорим, просто там не есть чью-то плоть, да, в таком грубом варианте, да, вегетарианство такая. Это вегетарианство – такой, ну, поверхностный уровень ахимсы, то есть принципа ненасилия – это поверхностный уровень. На более тонком уровне ахимса обозначает вообще никому не причинять никакого вреда, не только не убивать вообще. Если, допустим, мы кого-то, скажем, на каком-то таком более тонком плане эксплуатируем, это тоже будет химса, насилие, понимаете? Вот. Ахимса это обозначает не причинять никому не только там смерти, а даже боли не причинять. Даже боли не причинять. Вы не можете съесть корову, оставив ее в живых. Невозможно. Ее придется убить. Да? Но кого-то мы можем мучить всю жизнь. Он живой, и мы его мучаем, так сказать, подкусываем, кровь из него пьем на таком тонком уровне, что называется. Да? Это тоже будет химса, это тоже будет насилие. Вот, то есть человека можно пытать, так сказать, такой, он медленно, так сказать, будет от нашей боли, от боли, которую мы причиняем, мучиться, тоже будет форма насилия. Поэтому, когда человек достаточно уже укрепился в такой вот, ну, что называется, благость, у него отсутствует идея эксплуатации вообще, на таком даже на уровне сексуальном и так далее, это уже принцип брахмачари, он вносит еще свою лепту, вот этот принцип ахимсы, то есть никакой эксплуатации, называется. Мужчины, женщины или женщина-мужчина, всякие разные варианты бывают. То есть ахимса это достаточно глубокая такая вещь, которая обозначает, что человек не хочет, так сказать, никому причинять в этом мире никаких неудобств, никаких беспокойств. Знаете, это достаточно ну, высокий уровень. Итак, это аскетизм на уровне тела. Вот. Но если мы, допустим, не достигли каких-то высот, мы, поверьте, начинаем с чего-то, начинаем с начальных вещей. Вот. И самое главное – это увидеть в своей жизни вот эту вот иерархию, кто же мне даст этот высший вкус, это высшее благо, благодаря чему я смогу постепенно вытеснить из своей жизни, из своего сознания привязанности к более низким вещам. Без этой вот такой замены качественной это невозможно сделать. Понимаете? Вот, поэтому говорится, что духовная жизнь она начинается с этого поиска высшего вкуса, а вкус он не просто в воздухе витает. Его распространяют определенные личности, которые называются духовными учителями. То есть человек, который в своей жизни опробовал это все, прошел вот, и уже, так сказать, реализовал, и он готов помогать другим, делиться всеми этими вещами. Итак, это начало аскезы. Далее Кришна рассматривает аскетизм на уровне речи, это был на уровне тела аскетизм благости. Теперь он говорит, в чем проявляется аскетизм на уровне речи. Буду дальше, это вот 17 глава, текст 15. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном воспевании ведических гимнов. Итак, что это такое? Слова правдивые, приятные, благотворные, не беспокоящие других. Обычно у людей это вот побуждение говорить, оно очень сильное, и люди далеко не всегда взвешивают, а являются ли эти слова действительно благотворными, нужными, и не внесут ли они каких-то таких вот лишних беспокойств. То есть люди порой недооценивают силу, могущество слова. Вот. А слово – это очень большая, так сказать, сила. Ведические брахманы при помощи этих мантр, слов, не могли зажечь огонь без спичек, они могли проклясть, они могли благословить. И это все сила слова, это сила вибрации определенной, потому что вибрация звуковая распространяется в пространстве. Пространство – это самая тонкая, скажем, такая вот из всех элементов, самый тонкий из всех элементов материи, вот, ощутимый такой. И какие-то такие вот изменения или колебания в этом пространстве, они вызывают уже колебания во всех остальных других сферах. Иногда с какой-то определенной вибрацией, может быть, был такой опыт, волосы дыбом встали. Бывает такое? От чего это? Звук. Он включает другие процессы, понимаете? То есть звук, он наиболее такой могущественный, сильный. И поэтому, когда мы что-то такое говорим, то мы должны понимать, что мы не просто какую-то информацию передаем, мы также передаем эмоцию, мы также передаем какую-то такую еще невербальную информацию, какое-то вот такое вот состояние, свое такое понимание. То есть слово это как бы такая, наконечник, а смысл это как бы такая стрела, все, что за ним идет, понимаете? То есть как бы вот со словом входит смысл, эмоция, позитивная, негативная, всякое разное. Поэтому речь – это очень ответственная штука. И в ведические времена детей с детства приучали петь, допустим, эти вот веды, ведические гимны, потому что все равно в школе заставляют что-то учить, там, стихи какие-нибудь, да, Есенина, там, «Белая береза за моим окном», еще там что-нибудь такое, там, какой-нибудь там Пушкин, еще там кто-нибудь, может быть, талантливые стихи и так далее. Вот, но, то есть, дети у них, как правило, в детстве очень хорошая память, они легко запоминают какие-то вещи, и поэтому у них, они пока еще там слишком сильно у них это не заморочены другими вещами, вот поэтому они могут запоминать. Вот, и их с детства приучали петь ведические гимны, потому что это одна из форм аскетизма речи. И благодаря вот этим вот звукам санскрита, санскрит это удивительный язык, который сам по себе обозначает слово санскрит и очищающий. Вот, то есть, когда человек слышит звуки санскрита или, скажем, говорит, произносит, то происходит очищающий эффект. Даже если человек до конца не понимает, что это такое. Один из первых учеников Шрилы Прабхупады, того, кто это знание на Запад принес, вспоминает еще там первые дни вместе с Прабхупадой в 1966 году в Америке. Еще было переведено всего лишь несколько книг на английский язык. И был день, праздник Джанмаштами, день явления Кришны. Вот. И Прабхупада сказал, сегодня, значит, у нас мы постимся до вечера, да? Вот вечером будет пир в честь явления Кришны, весь день мы постимся, и мы должны весь день либо петь святые имена и читать что-то о Кришне. И он говорит, вот я вам почитаю, только говорит, перевода пока нет, он говорит, поэтому читать вам на санскрите. Они говорят, что Прабхупада, мы же не понимаем санскрит, он говорит, ничего, просто слушайте. И вот он делится своими впечатлениями, тут один из его первых учеников. А он говорит, мы сидели часа три, наверное. Вот, и Прабхупада читал нам на санскрите вот эту вот Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам, десятую песнь, главы, связанные с явлением Кришны на санскрите. Он говорит, я сидел, что смотрел на стрелки часов, говорит, мне казалось, что стрелка она просто вообще остановилась, вечность остановилась. Говорит, я ничего не понимал, говорит, вот я просто сидел. Вот, и он говорит, но потом, через какое-то время, где-то через полчаса, через час, говорит, вдруг мне так, хотя, говорит, ничего ни слова не понимал, стало так очень хорошо, как-то так спокойно, сердце так очень радостно. Вот, то есть санскрит это язык, который, скажем, он является абсолютно благотворным, независимо от того, понимает человек или не понимает. Мы знаем, что есть языки какие-то более благозвучные, менее благозвучные, какие-то красивые, некрасивые, там, ну, с материальной точки зрения, да? Вот, степень их благотворности, она может быть, так сказать, весьма различной. Вот, но санскрит – это язык, который абсолютно логичен, он вписывает четкую систему. Это, например, такой главный язык нашей эпохи Кали-Юги – это английский, да, как известно. Он самый простой, такой, наиболее такой универсальный, не так сложно выучить. При этом это язык, в котором куча разных глупостей вообще, непонятных вещей, которые что к чему. Например, слово там «бат», да, оно пишется «би-юти», читается «бат». А точно так же пишется слово «пут», «пи-юти». Это «бат», а это «пут». И почему это читается «бат», а это «пут», никто объяснить не может, понимаете? Нужно просто запомнить. И таких глупостей там полно, понимаете? Вот, то есть язык, который, в котором много всего нелогичного. Так вот, санскрит. Это язык абсолютно логичный. То есть, вот, когда появились вот эти вот компьютеры и прочие, так сказать, вот дела все появились, появилась необходимость писать компьютерные программы и прочие вещи, изучались различные, подбирать какие-то языки, да, на которых все это будет писаться. И они выяснили, что самый совершенный язык – это санскрит. Выясняется, полностью вообще логичный, без всяких глупостей, вообще очень точный язык, потому что язык, предназначенные для обозначения и описания абсолютной истины. Вот они говорят, но сложноватый, сложноватый, очень хороший, очень точный, замечательный, но он как бы слишком детальный, слишком сложный, ну что-то попроще. Да? Вот, там только одних глаголов существует 10 типов разновидностей, и все они там по-разному изменяются. Я когда попытался начать изучать санскрит, я понял, что надо все остальное бросить, вообще только этим заниматься, иначе ничего не поймешь. Язык потрясающий, вот, и все, что на нем написано, сказано, когда читаешь эти вот, ну там есть абсолютно все эти правила, там эти всякие размеры, там три штупа, ну штуп, там их гаятри, там всякие разные эти вот ритмы, размеры, есть такой целый раздел, это называется чанда. Чанда это вот эти вот различные методики пения санскритских стихов. Вот. И каждое утро, каждый вечер в Индии, вот, ну, в деревнях, там, в городах, где угодно, вот эти вот брахманы, это священники, они пели эти вот ведические мантры, гимны на санскрите, именно для того, чтобы нормализовывалась, успокаивалась вся среда вокруг, ум, сказать, чувства людей, вот, и дети, сказать, с юного такого возраста уже обучались всем этим вещам, потому что это, скажем так, речь, она очень тесно связана дальше, с следующим элементом, умом. Вот здесь так интересно все задействовано, одно за другим, то есть аскетизм тела обозначает занять свою самую грубую внешнюю структуру сначала, да. Потом давайте подумаем, о чем мы говорим. Мы говорим о том, чем занимается наше тело. В основном. Наше тело, тела других живых существ. Чем они занимаются? То есть мы языком описываем свою жизнь. Описываем, чем мы заняты. Вот. Итак, когда у человека становится, скажем так, на уровне тела определенный аскетизм, его речь становится, естественно, более аскетичной. То есть когда он уже чист это элементы аскетизма тела, да? Теперь эти элементы аскетизма тела, они уже хочешь не хочешь отражаются в речи. То есть теперь уже человек, который овладел принципом ахимсы, на уровне поведения, да? Теперь он и словом никого обидеть не хочет, правильно? Потому что химса или насилие, это разное бывает. Можно кого-то ударить, да? Это будет такое внешнее насилие. Но синяк, сказать, он там через 3 дня прошел. А можно так сказать, что человек всю жизнь помнить будет, понимаете? Поэтому словом можно ударить сильнее, чем кулаком. Итак, человек, который, допустим, уже на уровне тела достиг определенной чистоты, а шаучам, это один из принципов аскетизма тела, да? Шаучам, чистота и простота. Вот теперь эта же чистота и простота, она проникает в следующий уровень его деятельности, деятельность на уровне речи. Понимаете? Вот, то есть теперь уже человек не пытается своим словом задеть кого-то, обидеть кого-то, оскорбить, причинить боль, как там подколоть, да, или как-то там съязвить, что-то еще. Нету этого побуждения, потому что многие люди пользуются языком именно так. Именно так. Включите телевизор, послушайте разную речь. И вы увидите, как люди пользуются языком. Они язвят, там, оскорбляют, критикуют, там, подкалывают, что-то еще делают. То есть они языком пользуются как инструментом насилия, по сути дела, понимаете? Язык часто является инструментом, как бы таким катализатором конфликтов всевозможных, понимаете? А почему? А потому что человек не владеет языком, а как бы аскеза на уровне речи. Слова благотворные, приятные, не беспокоящие других, понимаете? То есть человек, наоборот, пользуется языком как инструментом насилия. Очень часто. Вот. Или таким тонким, тонким инструментом эксплуатации. То есть можно так построить свою речь, понимаете, чтобы людей, вот, как говорится, построить нужным образом. Да? И люди изучают NLP, все эти там нейролингвистическое программирование и прочее. Это тонкие формы манипуляции, эксплуатации людей. Ничего другого. То есть я хочу добиваться от людей того, что мне надо. И поэтому я использую язык по такому назначению. Но у языка изначально, вообще говоря, другое назначение. Для чего нужен язык? Это не просто на уровне вот этой вот первой сигнальной системы, да? Что где? Пища там, самка там, самец здесь. То есть вот указать, где там вот наше убежище, там опасность здесь. Да? Это вот на уровне первой сигнальной системы. Что где, что почем. Да? Вот это вот как бы такие примитивные функции. У языка на самом деле глубинная и более высокая функция существует. И эта функция языка, как это ни странно, состоит в том, чтобы прославлять Бога. Что мы еще языком делаем? Мы описываем имена, формы, качества и деяния кого? Несовершенных людей. Почитайте. Политики, олигархи, спортсмены, певцы, кто там еще у нас главные герои, кого мы описываем, да? То есть вот о ком говорят? Террористы какие-нибудь там, еще там кто-нибудь, да? Вот, то есть вот герои. Герои, которые в первых рядах, элита всякая разная, известные личности, позитивно известные, скандально известные, всякие разные. И чем мы занимаемся? Мы при помощи языка описываем имена, мы знаем эти имена, формы, кто они такие, как они. Обсуждаем, да, все это, их качество и деяния. Вот все. А в этом сказано, что речь предназначена для того, чтобы описывать имена, формы, качества, деяния Бога. Изначально. Бог ушел из нашей жизни. О чем мы теперь языком будем болтать? Вот о других именах, формах, качествах и деяниях. Понимаете? То есть у языка есть глубинное предназначение. И людям интересно поговорить, да, о том, обсудить, какие у нас соседи, какие у нас начальники на работе, политики, да, еще какие-нибудь наши звезды. Вот об этом мы и говорим. Понимаете? Больше ни о чем мы не говорим. Имена. Ты что такой грязный? Ты что такой там, ой, какой ты красивый? Именно это что такое? Качество, описание, да? Как ты себя ведешь? Это описание действий. Мы не можем выйти за эти пределы. Мы не можем уйти за вот эти вот вещи, за описание имен, форм, качества, деяний, кого бы то ни было. Потому что ничего другого-то и нет в этом мире, кроме имен, форм, качества, деяний. Ничего другого нет. Назовите что-нибудь другое. Никто не получится, понимаете?
Вот, то есть... Я не слышала, что великие деяния.
Какие?
Великие, великие, великие.
Там... А это уже детализация. Это детализация, понимаете? Мы говорим об основных категориях. Детализация может быть бесконечной, понимаете? Вот вы можете говорить о материи там, в общих категориях, можете говорить о ней там, в категориях там, детальных, мельчайших. Это уже деталь. Вот, поэтому язык, сама потребность говорить, выражать свое мнение, делиться эмоциями, какие-то еще, как-то вот спрашивать и так далее, что-то, получить какие-то ответы. У языка есть назначение, в духовном мире живые существа тоже общаются очень, так сказать, продуктивно, очень красиво общаются. У них есть определенное, скажем так, обращение. Вот, они очень так любовно друг к другу обращаются, не так, как здесь сейчас многие люди. Даже еще 100 лет назад интеллигенция, там какие-нибудь книжки почитаешь, да, или там фильмы по старым сюжетам, люди обращают друг к другу там достопочтимый, да, там милостивый государь, там сударь, да, что сейчас, ну ты козел вообще, ты такой, да, то есть люди, скажем, ну, по-другому немножко обращаются. Вот. То есть уровень, скажем так, обращения, оценки к людям, он стал совсем другим. То есть язык – это очень большая проблема, очень много беспокойств, потому что, допустим, мы знаем, что сейчас времена как такой, ну, свободной или относительно свободной прессы, да, когда все, кто хотят что-то там сказать, они могут это сказать. Когда это не напечатают в газете, ты можешь открыть себе там какой-нибудь свой сайт, свой блог, там еще что-нибудь в интернете и что хочешь вообще, про кого хочешь там писать, да, вот, и пока тебя поймают, можно много чего сказать. Вот, то есть сейчас очень большие для этого возможности, но мы должны понимать, что язык, если мы им пользуемся бесконтрольно, на самом деле речь очень сильно оскверняет не только слушающих, а также и говорящего. Человек, сказавший какую-то гадость или глупость, он не только причинил боль, беспокойство тому, кто это услышал, а он сам стал немного хуже, он сам себя запачкал. От всей этой речи, от всего этого она очень оскверняет человека. Вот, то есть вибрация, может, человек слышит, и у него, он аж морщится от этих слов, понимаете? Потому что эти слова, они порождают в уме не какие-то неприятные, негативные ассоциации. Вот, и мы говорим, замолчи, прекрати, то есть это невозможно. То есть как бы вот этот звук, он может причинять нам реальную боль, понимаете? Вот, поэтому речь – это такая штука, которая тоже должна быть под определенным контролем. Вот аскетизм речи – это следующий аспект, о котором Кришна говорит. То есть благотворность речи обозначает, что говорить нужно о том, что реально может помочь людям. Речь, которая не помогает людям, называется термином праджалпа. Праджалпа обозначает просто пустая болтовня. Вот. И это как очень хороший такой пример в ведах, что пустая болтовня – это как вот кваканье лягушки. Там говорят, что кваканье лягушки – это не просто такое. Кваканье лягушки, оно что делает? Оно призывает змею. Когда лягушка квакает, змея, ага, слышит, вот она моя жертва, и ползет на звук. То есть, когда лягушка квакает, этим самым она озвучивает саму себя. То есть, она привлекает змею. И веда говорится, что подобно тому, как квакающая лягушка навлекает на себя вот эту змею, привлекает. Точно так же и люди, которые квакают непонятно о чем, они, так сказать, к ним приближается змея смерти, они этого даже не замечают. Продолжая, так сказать, вот, восторгаться своим кваканьем, что называется. Вот, то есть время кала-сарпа, невидимый такой змей времени, поглощает живые существа, которые заняты какой-то болтовней. Но люди, которые используют речь по назначению, то эта речь их правильная, духовная речь, она призывает не змею смерть, она призывает Бога. Вот таков эффект, понимаете, правильная речь. Призывает Бога, призывает милость Бога, когда человек пользуется речью в духовном смысле, в духовной цели. А регулярное чтение ведических гимнов, ну что, ладно, допустим, мы сейчас говорим, ну санскрит там, язык поломаешь. Я сам помню свои проблемы, когда я только первый раз прочитал, долго не мог выговорить бак, бхакти, веданта, сами прабхупада. Язык аж не гнулся, понимаете, как это, какое слово трудное, да? И когда я его выговорил, бхактивиданта, сами Прабхупада, ну, здорово вообще, наконец-то научился такое слово произносить. То есть нам кажется, что язык какой-то санскрит очень сложный. На самом деле русские люди находятся в очень большом, так сказать, я бы сказал, ну, предпочтительном положении относительно других наций, потому что русский язык, он очень близкий родственник санскрита. Вот. И для нас эти все вещи, они очень простыми являются для произношения. Не сравнить с теми же, допустим, китайцами или там, теми же англичанами или французами, которым довольно-таки трудно воспроизводить эти вот звуки санскрита. Ну ладно, бог с ним. У нас нет задачи стать санскритологами. Вот, хотя этот язык вед, он очищающий, для всех благотворный. Вот, нам очень тяжело там, учить ригведу и так далее, нам это не надо. Поэтому для нас все эти ведические гимны, они сейчас, скажем, в такой упрощенной форме даны. Сданы такие наиболее простые мантры, которые легко произносимы, которые легко можно практиковать. Хари Кришна мантра является самой, что называется, одновременно простой и возвышенной. Это то, что нужно человеку кали-йоги. Вот это высший из всех гимнов, что называется. Вот поэтому, если мы регулярно уделяем часть своего времени воспеванию этих, это будет аскетизм речи. Второй аспект аскетизма в благости. И третий аспект аскетизма в благости – это аскетизм ума. Итак, тело мы действуем, потом мы говорим о том, что мы делаем телом, и то, что мы говорим, оно составляет, скажем так сказать, отпечатки в нашем уме. Ум – это наиболее глубинный пласт нашего бытия, пока мы обусловлены. Духовный – еще более глубокий, но до духовного нужно дойти. Вот невозможно дойти до духовного уровня со скверненным умом. Поэтому ум нужно очистить. И аскетизм тела, он уже очищает в какой-то степени нас. За аскетизмом тела следует аскетизм речи. Когда они начинают чисто жить, следующее, они начинают чисто говорить. Из слов, из их обихода выходят всякие там уже разные бранные выражения. То есть аскетизм речи, он, естественно, следует за этим. Вот. И в конце концов, ум становится аскетичным. Что это такое? Кришна объясняет дальше. Он говорит, аскетизм ума – это удовлетворенность, прямота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования. Это называется аскетизмом ума. Итак, первый термин – мана, прасадам, удовлетворенность. Что это такое? То есть удовлетворенность – это как раз и есть то, о чем я с самого начала немножечко сказал. Это вот такое состояние такого, скажем, самодовольства в хорошем смысле слова. То есть как бы удовлетворенность своей вечностью, своей неуязвимостью, своей, так сказать, вот, ну, как сказать, природой, своим духовным вот этим вот положением, что в действительности с нами ничего не может произойти. Вот с нашим телом масса чего может произойти. И пока мы отождествляем себя с этим телом, в уме что? Беспокойство. Когда же ум может быть удовлетворенным? Только тогда, когда он начнет понимать, что с нами ничего не может произойти. Что тело, как машина, может сломаться. Любая машина рано или поздно ломается. Никому не дадут здесь, так сказать, ну, больше, чем 100 лет гарантии не дадут. Что называется, обычно меньше. Вот, машина ломается. Вот. Но когда живое существо начинает понимать, что я не машина, я владелец машины. Я не машина, я владелец машины. Вот, и это не просто философское какое-то понимание, а это реальное ощущение, которое приходит человеку от очищения своего существования. Он реально начинает понимать, я внутри. Я внутри. А это физическое тело, это его называют Пура, город. В Бхагавадгите Кришна приводит прям такой термин, говорит, что душа, владелец или хозяин города тела, счастливо обитает в городе с 9 вратами. Вот, если, скажем, человек живет по принципам благости, то он счастливо обитает в городе с 9 вратами. То есть, когда человек благодаря духовной практике реально начнет понимать, что он не тело, а он житель города тела, он житель. Тело – это некий бург. Вот говорят, Петербург, там еще какой-то бург. Пура, обозначает это слово пура, происходит этот термин бург, такой-то бург, какой-то там город, да, так это происходит внутри города пура. И пура – это то, в чем мы живем. Если житель Санкт-Петербурга ощущает себя, я житель Санкт-Петербурга, вот он мой город, да, мосты, там всякие каналы, вот я житель этого города. Да. Вот точно так же должно прийти к человеку ощущение, я житель этого города, тела. И те, кто занимается духовной практикой, они могут это ощутить. Я помню, году в каком-то там, 82-м, что ли, в Японии, да, в Японии я был, там такой город Сидзуока. И там интересный музей нас повели, музей тела человеческое. То есть заходишь туда, там такой открытый рот, через рот открытый входишь. Заходишь туда, и там, значит, все там. Ну, он специально сделан как такой музей для изучения, что там внутри тела. Вот там все там, ну там учебные пособия всякие разные, там так все сделано, дизайн, что как бы такие вот трубки, по ним что-то такое красное, что-то такое, такие кровеносные сосуды, там что-то еще, какие-то органы, там, значит, это желудок, это то сердце там сокращается, да, и как бы идешь по такому городу тела внутри. Вот. Ну и выходишь тоже естественным путем. Такая дверь. Там рядом с ней можно, кто не хочет, кому неприятно, там рядом обычная дверь. Такой знак вопроса стоит большой. То есть как хочешь выйти, то есть вот так или так хочешь выйти. Кому чувства юмора не хватает, может через обычную дверь выйти. И как бы там реально ощущаешь, вот как чувствуешь себя, как какой-то там легкий такой с таким звуком. Как вот кузнечные механи там раздувают туда-сюда, там какие-то процессы происходят. И там детей туда приводят на экскурсию, показывают, что вот так, так тело устроено, это то, это все, там масса всего интересного. Вот. То есть реально живое существо, идущее путем очищения, оно должно почувствовать себя жителем города тела. Вот. И когда человек почувствовал вот это, вот, тогда он начинает испытывать глубокое такое удовлетворение, что как бы эти вот процессы, которые происходят в теле, они происходят по воле Параматмы, того, кто является господином этого тела. Я его как бы владелец временный, пользователь, но не господин. Вот, потому что сам я этим телом оперировать не могу. Люди не могут остановить старость, болезни, смерть, это происходит. Вот, они не знают, как это тело толком работает, так общее какое-то понятие об этих процессах они имеют, но это все настолько сложно, что этим командует Бог сердце Параматмы. Вот, и когда живое существо начинает понимать, что тело это тело, это машина, а я просто временно в этой машине тела еду, по дороге моей судьбы, направляет меня по дороге этой судьбы тот, кто находится рядом, Бог сердце, вот, то к живому существу приходит глубокое такое внутреннее успокоение, внутреннее, называется манах прасадам, ум удовлетворен. Манах – это ум, прасадам – это означает удовлетворенность такая глубинная, получение как бы милости свыше. Итак, удовлетворенность, далее, говорится, прямота. То есть ум не должен быть лицемерным. Если этот материальный мир, он учит нас двойственности. Друзья, враги, наши, не наши, ты должен хитрить, ты должен там как-то манипулировать. То есть у людей, как правило, очень сложный ум такой. Редко от кого можно получить какой-то прямой ответ. Как дела? А тебе-то что? То есть, как бы там, а ты кто такой? Или еще что-нибудь. То есть люди часто, как бы такие, вот не хватает такой естественной прямоты, простоты, очень сложные такие, какие-то накрученные, навороченные, вот такие замороченные какие-то люди. Вот эта вот простота. Открытость обозначает, что человек не пытается никем манипулировать, он не пытается хитрить, он как бы такой простой и прямой. Не значит, что он какой-то простачок, дурачок. Нет, он очень мудрый человек. Вот. Но он не усложняет свою жизнь этими какими-то искусственными наворотами, что называется, в уме. Так, прямота, то есть отсутствие лицемерия. Далее другой аспект этого аскетизма ума – это серьезность. Серьезность обозначает, что у ума есть достойная цель. У нас есть достойная цель. Я не просто, скажем так, не просто жизнь случается со мной, день прожили, и слава Богу, а серьезная цель обозначает, что я за этот день стал ближе к своей цели. Это обозначает серьезность у человека. То есть как бы он свою жизнь посвятил какой-то серьезной цели, духовной цели, достижению Бога. Если я понял, что я душа, тогда я пойму, что у меня достижение Бог. Если я думаю, что я тело, значит, мое достижение – это что? Удовлетворение чувств тела, больше ничего нет. Итак, серьезность. Далее. Владение своими чувствами – это другой аскетизм аскетизма. Владение своими чувствами означает, либо мы владеем ими, либо они нами. Кто-то кем-то должен владеть. Ничего бесхозного не бывает. То есть, либо мои чувства слушаются меня, либо я слушаюсь чувств. Все. И поэтому вот этот вот образ, который дан в Бхагавад-гите, что человеческое тело подобно колеснице, где пять чувств – это пять лошадей, которые тянут, ум – вожжи, разум – возница, душа – пассажир. Итак, либо мы управляем чувствами, через разум, да, вожжи. Либо лошади настолько сильны, что они дергают эти поводья, и несут нас туда, куда они хотят. Поскольку человек разумнее лошади, то предполагается, что он должен напрягать лошадей, а не лошади должны тянуть. Да? То есть, если человек живет на уровне чувств, он попадает в жизни во многие аварии. Вот, потому что чувства неуправляемые, как лошадь, она может очень, если она голодная, она может дернуть сильно, вот, и потянет за собой человека, он не справится с ней. Вот, поэтому ими управляют определенным способом. То есть вот им там удила там эти, да, вставляют, у них есть свои как бы слабые места у этой лошади. И поэтому лошадь может не понимать, что такое право или лево, но если мы хотим понять, что, если хотим, чтобы она поехала направо, а почему будем тянуть по воде, которая справа, да, и где там губу у нее потянула, и больно, и чтобы стало не так больно, она поворачивает туда. Да? То есть ей управляют при помощи механизма боли. Говорит направо-налево, она не понимает, она дурная. Вот поэтому ей управляют через определенный механизм, и тогда она слушается, такая мотивация, мотивация избегания наказания. Поэтому, скажем, мы потянули в одну сторону, она поехала туда, потянули в другую сторону, поехала туда, чтобы ей стало легче, чтобы она поворачивала. То есть чувства – это определенный механизм. Механизм, долго все описывать. Вот, тем не менее, они управляемы, как вот какое-то время назад приводил цитату хорошую, сказал один очень умный человек, что мы живем в эпоху управляемых ракет и неуправляемых чувств. Вот, то есть мы нацеливаем ракеты на кого надо, да, кого мы там считаем, но при этом мы не знаем, на что свои чувства нацелить. Вот. То есть люди с неуправляемыми чувствами живут, и поэтому их вот под жизнь туда-сюда носят, да, они жертвы, заложники своих этих вот каких-то чувственных вспышек, всяких разных импульсов. Да. Вот. Но когда человек аскетизм уровня тела соблюдает, на уровне речи, уму, естественно, легче становится контролировать чувства. Потому что в целом бытие человека уже становится более очищенным. Очень тяжело контролировать, ну, дикую лошадь, да? Дикую лошадь такую, только ее вот поймали, она как бешеная, да? Она вообще никого не слушает. Но когда ее покормили, немножко, так сказать, уже приручили, она такая спокойная, нормальная, все уже, так сказать, она уже смирилась, она уже везет куда надо, все это, знаете. Вот точно так же чувства могут быть дикими совершенно, необузданными, совершенно, вот как в гуне страсти, такие совершенно безумные эти чувства. Вот. Или они могут быть тупыми, заторможенными в невежестве. А что, кто, то есть там человек колот чем-то, да, какими-то такими седативными всякими веществами. Вот. И он будет как такой, как овощ вообще, так сказать. Вот. А он может быть спокойным, но не тупым. Благости, знаете, то есть, когда чувства успокоились не вследствие того, что они заторможены от невежества, а наоборот из-за того, что они вышли из зоны действия страсти, наверх поднялись. Не под страсть опустились в невежество, а над страсть поднялись в благость. То есть там эти чувства становятся как вот эти прирученные лошади, умиротворенные, сытые, спокойные, и тогда ими легко управлять, без проблем. Вот. А дикими лошадьми, конечно, почти невозможно управлять. Это будет очень тяжело. Вот. И когда люди отпускают свои чувства, вот этот мир вот так, идите, паситесь, ешьте, что хотите, так сказать, никаких ограничений для чувств нет, они едят то, что попадается. А что попадается в кальюгу? Невежество, да и страсть. Вот они наелись этого всего, они привыкли к этому. Вот. И теперь они морду воротят, когда им благость предлагают, ну, не буду есть. Не хочу. Вот. Но если какое-то время, так сказать, их прикармливать, они смирятся. Понимаете? Они смирятся. Вот. То есть это как бы не то, что какое-то насилие над собой, это мы же не решаем их пищу, правильно? Мы просто даем им пищу более высокого качества. Вот все. Вот все, больше ничего. Вот. Поэтому эти чувства, они не голодают. В гуне благости они вполне будут удовлетворены. Спокойные, чистые. И вот это все вместе даст аскетизм ума. И последний там еще аспект был бхава самшудха, обозначает очищение собственного существования. Это обозначает, что человек в своем уме, своим умом и разумом принимает определенные решения, которые способствуют очищению бытия, приближению его к Богу. Вот. То есть мы знаем, что сейчас люди модные, всякие разные формы очищения. Люди там кишечник очищают, печень очищают, еще что-нибудь там очищают. Всякие очищения очень модные. Целые там сериалы существуют по очищениям, там эти книжки, там, библиотеку можно по очищению. Но вот очищением ума мало кто занимается, понимаете? А если ум не очищен, тогда он остается кем? Он остается врагом души. Кришна в Бхагавадгите говорит, что ум может быть другом души, а может быть врагом души. Потому что ум – это тень души. Тень души. Вот. Если ум осквернен, привязан к материи, очень сильно связан с этими чувствами внешними, он сильно так дергает импульсы вот в материальное бытие, тянет человека. И человеку трудно, он говорит, я понимаю, говорит, правильно говорить, я ничего не могу делать, меня чувства меня куда-то увлекают, и все, я ничего не могу поделать. Лошади потащили, все, я предаюсь лошадям. Я не учусь контролировать лошадей. Я говорю, да, раз они туда тянут, наверное, это естественно. Да? То есть возница бросил вожжи, и лошади пошли пастись куда хотят. Да? Человек не должен допускать таких вещей. Он должен все-таки взять контроль за своей жизнью в свои руки. То есть он должен найти эту достойную высокую цель и направлять себя, колесницу своего тела, ума в нужном направлении. Вот такой вот аскетизм в гуне благости на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума – это то, что нужно, понимаете? Вот это и будет, скажем так, самый большой подвиг, который может совершить человек. То есть считается, что аскетизм – это подвиг, так и называют аскетические подвиги. Что подвиг обозначает, что кто-то кого-то победил, да? Чем-то там пожертвовал, победил. Так вот, самая большая победа для живого существа – это победа над своими низменными вот этими вот потребностями, которые не являются для души естественными. Они просто являются чем-то, что, ну, скажем так, случилось с нами вследствие невежественной жизни. И мы набрались всего этого, понимаете? Но когда мы узнали о этой высшей цели, теперь самый большой подвиг, который живое существо может совершить, это вот самый большой подвиг. Это победа над своими вот низменными тенденциями, привычками, вкусами ради себя же самого. Ради своего вот этого высшего духовного будущего. То есть невозможно прийти к Богу в грязном виде. Все. Если человек даже приходит к себе домой, то он ноги вытирает, правильно? Он не будет там ходить, там, следить, как это самое. То есть, когда мы куда-то идем, ну, в чистое место человек приходит, там следят чистотой. То есть невозможно прийти к Богу в грязном виде. Нереальная вещь. Вот поэтому мы уже идем, мы уже вытираем ноги. Мы уже, так сказать, выяснили, где он, кто он, мы уже идем к нему и вытираем все. Руки, ноги, ум, все, так сказать, чистимся. Вот, поэтому аскетизм – это то, что в наших интересах. Вот, но применять все эти вещи человек должен, конечно же, согласно своему уровню. Это невозможно какие-то вещи вот сразу так вот оседлать. То есть лошадь в одно мгновение приручить нельзя, требуется время. Вот, поэтому нам и дано время жизни именно для того, чтобы мы, так сказать, если не сразу, то постепенно пришли вот к тому, что аскетизм обозначает ограничение глупостей. То есть Кришна не хочет отобрать у нас ничего хорошего. Он хочет отобрать у нас плохие вещи, глупые вещи. Так, родители отбирают у ребенка опасную игрушку, дают ему что-то такое ценное. Вот, то есть Кришна не хочет нас просто ограничить в чем-то, чтобы мы там были такими бесчувственными. Да? Нет, он предлагает взамен более высокие вкусы, более высокие ценности. Вот в такой перспективе, с таким видением, следование аскетизму является понятным, естественным, разумным занятием для живого существа. И это будет то, что называется тапо дивьям, божественная аскеза. Потому что аскеза в человеческой жизни обязательно, она неизбежна. Либо она будет дурная и приходящая ради материальных благ. Все равно все себя чем-то ограничивают. Родители совершают аскезы ради детей, ради их будущего ограничивают себя в чем-то. Люди с материальными целями тоже понимают, что от жизни все взять невозможно, поэтому выбирают что-то одно, жертвуя другим. То есть аскетизм, он неизбежен. Он бывает либо глупый какой-то, материальный, плоды которого пропадут рано или поздно, либо он будет божественный с этой высшей целью. Тапо дивьям это называется, божественная аскеза. Человеческая жизнь для этого предназначена. Ну вот, наверное, на этом остановимся. Какие-то вопросы?
Такая интересная метафора у вас была. Записано там, что конь – это тень души. А если человек считает себя, допустим, выдающимся, имеет выдающийся ум, доказывает, что у него есть выдающийся ум, а души там вообще не видно, то как это? Как-то не совмещает. Это метафора или...
Нет, нет. Это вполне точная вещь. Смотрите, ум сам по себе, материальный ум сейчас, материальный ум, который находится в двойственности, вот это, принимает приятное, отвергает неприятное. А ум — это некая, так сказать, экспансия для сознания, некий как бы такой, ну, как вы знаете, телескоп, да, если можно такое. Такое колено выйти одно, второе, телескопическая антенна, в принципе, одно из другого выходит, да? То есть есть сознание, которое обладает изначально всеми свойствами. Оно способно мыслить, оно способно чувствовать, оно способно принимать решения, способно себя отождествлять с чем-то. Вот. И в зависимости от среды, в которой находится душа или сознание, оно ведет себя определенным образом. Так вот, когда сознание, живое существо, оказывается в материальном мире, то сознание смотрит на материальный мир и вот на эти, скажем так, всякие объекты, предметы. И у духовного существа, у души, в связи с материальными объектами развиваются материальные желания. И кажется, что ум – это некая, так сказать, виртуальная такая вот, ну, посредническая среда между чистой душой и грубой материей. То есть ум – это, скажем так, материализованное сознание. То есть сознание в том месте, где оно коснулось. То есть ум — это производная от души. Так же, как тень — это производная от тела. Понимаете? То есть тень сама по себе, она без меня существовать не может. Ум без души не может существовать. Но тень может быть искаженной. Тень может быть короткой, длинной, там, как, какой-то деформированной, всякое разное, от освещения. Да? Вот. Поэтому то, что ум, тень души, это не моя метафора. Это слова вед. Вот, или еще, скажем, другой там хороший пример приводится, что когда, допустим, смотрите, есть огонь, есть топливо, и, предположим, дерево, да, горит в огне. И когда дерево горит в огне, появляется дым, еще третья составляющая. Да? Так вот, говорится, что если вот эту аналогию взять, сознание – это огонь, материя – это топливо, а ум – это дым. То есть, когда сознание переваривает, скажем так, пытается тут манипулировать материей, то вот все, что оно в связи с ней переживает, это и есть деятельность ума. Нравится мне, не нравится, получается, не получается, какие-то мысли всякие у меня появляются. То есть, вот, когда сознание, духовное изначальное сознание, взаимодействует с материей, то все эмоции, идеи, мысли, планы и какие-то состояния, которые возникают в сознании, в связи с материей, называется материальным умом. Как бы такая проекция сознания на материю, как бы такая вот временная, как бы такая вот щупальца из сознания вышла, и вот все, что вот всего опыта, которого набралась, вот этот внутренний опыт, который мы набрались в связи с материальным миром, называется вот это наше внутреннее состояние, и есть ум, манас, понимаете? То есть это реальная экспансия сознания. Но если человек набрался материального опыта такого очень какого-то грубого, может быть, он в материальном плане действительно великий там, и так далее, все прочее, но при этом он лишен духовного видения, тогда да, ум есть, а сознание не видно. Это то же самое, что настолько густой дым, что за ним огня не видно. Хотя дым — порождение огня. Мы знаем, что не бывает дыма без огня, да? Нет дыма без огня. Вот, точно так же не бывает ума без души. Но если человек занимается какими-то не очень чистыми делами, то дым настолько густой, что он огонь скрывает. Поэтому это было достаточно точно. Еще ваш вопрос.
Да, я хотела спросить. Вы говорите, надо поклоняться родителям, а вот если родителей нет в живых, вот как им поклоняться?
Там сказано прагья. Прагья буквально обозначает старшие. И там такие как родители тоже. Да? Понятно, что в какой-то момент родители исчезают и так далее. То есть нам просто представлена некая цепочка авторитетов. Бог, учитель, брахман, родитель. То есть, как бы, нет одного звена, есть другое звено. То есть родитель не только обязательно тот, кто родил. Это вот интересное определение родителя. Мать и отец не только те, кто родили, те, кто кормят, защищают и заботятся. Вот мать и отец. Кормят, защищают и заботятся. А эти принципы, они могут быть достаточно расширены. Можно заботиться, почему священник называет священника духовный отец. Он заботится о духовном благосостоянии паствы, да, человека. Поэтому называют духовный отец. Фактически, это и есть, ну, мощная компенсация, на самом деле. Иногда даже духовный отец нас заботится даже лучше, чем наши кровные родители. Вот, поэтому это, скажем, такие роли, которые могут быть в нашей жизни представлены через разных личностей. Не обязательно через наших биологических, скажем, родных, кровных родителей. Вот, поэтому это прагья, это просто старшие. Старшие. Вот, то есть те, кто кормят, заботятся, защищают.
А если они невежественные?
Вот поэтому, в нашу эпоху и существуют такие, скажем, порой вынужденные замены. Когда я принимаю, допустим, я благодарен своему родному отцу, да, который заботился обо мне там, и так далее. Вот, но он не смог мне дать ничего духовного, поскольку у него как бы не было этого. Он был хорошим человеком, как бы в своем ключе, но какой-то высокой духовности он не мог дать мне. Поэтому я принял также духовного отца, духовного учителя, который открыл мне фактически как бы, ну, глаза и двери в духовную реальность. Понимаете? Вот поэтому здесь, скажем так, один человек не может помочь, другой поможет. То есть надо понять такую вещь, что человек, тот, кто идет к Богу, для него ничего невозможно. Не работает одна штука, тут же появится что-то другое заменяющее. Нету препятствий, строго
сказать. То есть нет смысла почитать родного отца, если он не идет к Богу.
А, скажем так, ведическая культура – это культура вообще почтения и уважения ко всем. То есть это сказано, что мы должны даже почитать даже муравья. Сейчас человек может находиться конкретно в невежестве. Конкретный человек находится конкретно в невежестве. Он может говорить какие-то глупости, делать какие-то глупости. Но его глупость не должна порождать нашу глупость. То есть то, что он находится в невежестве, это не обязывает меня быть в невежестве. Я могу смотреть на невежественного человека глазами знания и, может быть, даже некоторого сострадания. И просто нужно найти правильный режим общения с такими людьми. То есть, допустим, если они как-то негативно, невраждебно, как-то так, ну, неадекватно относятся, допустим, к духовному знанию, к чему-то еще, их нужно этим беспокоить вообще. То есть нужно просто понять, что эти люди сейчас находятся в таком состоянии, что они пока не могут этого оценить, принять. Поэтому все, что мы можем, это, скажем так, общаться с ними на какие-то такие, ну, нейтральные темы, вот, не пересекаться с ними каким-то конфликтным темам, какие-то нейтральные темы, вот, по которым они, ну, как-то, так сказать, более-менее адекватно реагируют, и все, а, скажем, с течением времени, вот, как-то, может быть, если мы становимся на духовный путь, то поскольку между мной и этим родственником есть невидимая связь, то если я одухотворяю свое существование, будьте уверены на 100%, что часть этого духовного также и это закон, описанный в Шримад-Бхагаватам, говорит, что если в семье появляется серьезный участвующий духовной практики, то в зависимости от его силы духовной, какие-то поколения назад и вперед они получают поглади. Это закон. Поэтому он не может, ну вы за него как бы духовно работаете.
Это будет незаметно, но это проявится, да?
Да, это однозначно.
И в этой жизни мы можем не увидеть.
Может быть в этой, может не в этой, тут все от степени его фактора, это сила моей духовности, а второй фактор это сила его обусловленности. Если человек очень сильно обусловлен, то для того, чтобы это пробить, мне нужно быть в 10 раз, может быть, сильнее духовно, чем он обусловлен. А если моя духовность невелика, а его обусловленность велика, это обозначает, что, скажем, может быть, каких-то ощутимых плодов будет сейчас немного, или, может быть, они будут не видны. Но какая, так сказать, вот эта вот духовная энергия, она пойдет без сомнения. Это общий закон.
У меня еще есть вопрос, семейный, так сказать, волнующий в некотором роде. Дети у нас взрослые. просто должны сказать, так, сидеть, есть то, что есть. Потому что там дети взрослые, сами понимаете, и возникают постоянно конфликты.
Какое интересное понятие, да, смотрите. Мясо – продукт насилия. Когда мы говорим, не ешьте мясо, это тоже некое насилие. Да, да. Получается, что мы так сильно вмешиваемся, да? Мы не хотим, чтобы они ели плоды насилия, при этом мы совершаем над ними насилие. Да? Как оно мутирует, интересно, это насилие, да? Конечно, когда человеку уже 18-20 лет, он сам принимает решение. Здесь можно сказать так. Вы уже дети взрослые. Хотите, готовьте сами. Это не двухлетние дети, которые не могут готовить, да? 18-20 лет, они уже вполне сами могут готовить. Вот, допустим, вы, пока они, если вы будете им навязывать, будет хуже, потому что они не понимают реально. То есть они сейчас пока на уровне чувств, каких-то своих привычек и так далее. Вот, вы можете сказать так, хотите есть мясо? Ну, пожалуйста, готовьте там сами все, там, купайте, что хотите, вот, делайте. Вот. Но при этом, скажем, вы сами готовите что-то чистое, да, и они могут есть комбинированную часть того, что они хотят, часть того, что вы им даете. Вот. То есть невозможно человеку сразу там, вот, его сделать за уши, там, выдернуть и сказать, все там, ну-ка становись святым быстро. Да? Он не понимает, такого не бывает. Да? Если вы будете тянуть за уши, ну уши оторвете. Понимаете? Человек должен нарасти как бы естественным образом. Понимаете? Вот. Поэтому здесь. Лучше всего, конечно, сказать, не конфликтовать, а найти такое, вот, скажем, какое-то компромиссное решение, вот, что вот мы, допустим, решили в своей жизни такие изменения, вот мы то-то. Вот, если вы пока, скажем, не хотите, не понимаете, окей, это ваше дело, вот, но тогда так, вот это вы сами делаете. Люди взрослые, сообразите, да? Так, вот, и теперь это уже будет их ответственность. Уже будет их ответственность. Вот. Но поскольку они будут теперь есть немножко комбинированную пищу, часть чистая, часть нечистая, немножко, так сказать, неосознанно, но они тоже будут постепенно очищаться. Что тут еще есть?
Еще покупать не
достанет? Нет, они сами покупают. Вы же к этому тоже не
сразу. Да, то есть тут надо тоже как бы уважать их свободу.
Практическим человеком. Нет, ну вегетарианец, на сколько уже вегетарианец?
Еще вопрос есть?
Чтобы аскезу практиковать, нужна какая-то сила все-таки. Есть нежелание аскезу практиковать. Очень большое. И не хватает сил. Не рано встать, не хочется бросить.
Чего не хватает?
Не рано встать, какую-то привычную бросить.
Особенно зимой. Сейчас вот что-то так трудно вставать.
И вообще, как еще сложить доске за счастье? Без счастья ничего не будем делать.
Попытайтесь перед каждым актом аскезы делать такое как бы внутреннее посвящение. Идам Кришна, Идам Мама. Это для тебя, Кришна, это не для меня. Адресно. Отправляйте. И через какое-то время вы почувствуете, как это станет легко. Потому что целью аскезы является не просто наше очищение, а, как сказано в Бхагавад-гите, целью всех аскез, жертвоприношений, благотворительности является удовлетворение Его Господа. Когда вы начнете это делать ради Него, и дам Кришна, и дам Ума, это для тебя, для меня, вы почувствуете живой ответ, живую связь. Потому что он говорит, я есть аскеза всех аскетов. Читаете 10 глава, помните такой стих? Он говорит, тапасвинам, тапасяхам. Я есть аскеза всех аскетов. Это одно из воплощений, на самом деле. То есть, когда вы поймете, что в этом процессе присутствует он, если вы совершаете его для Бога, тогда по-другому, в другом ключе совершенно. Он войдет в процесс. А когда он войдет, что-то выйдет. Тогда, куда Бог входит, невежество выходит. Свет вышел, тьма ушла. 17 глава Бхагавад-гиты. Читайте, великая книга. Всем рекомендую. Я сколько вот я читаю Бхагавад-гиту уже больше 20 лет, я не могу найти дна Я не могу найти дна в этой книге. Да? Это бездонная книга, у меня нет дна. Можно нырять на любую глубину, и дна там не будет никогда. Там достаешь с этого все новые и новые драгоценности достаешь оттуда.